Глава 4. Это опасно. Изолированная фобия. Что такое изолированная фобия? Бетси любит свою работу, за исключением тех случаев, когда приходится куда-то лететь. Если ей предстоит перелет, она начинает волноваться за несколько дней. Бетси проверяет прогнозы погоды, чтобы удостовериться, что не будет грозы. Ночью не может уснуть, думает о полете, боится его. Она вспоминает обо всех крушениях самолетов, о которых когда-либо слышала или читала. В день полета она просто сама не своя. Во время посадки на самолет она все пытается заметить, вдруг что-то не так, прислушивается к шуму запускающихся двигателей, вдруг что-то развалится, беспокоится она. Когда самолет отрывается от земли, Бетси закрывает глаза, крепко сжимает подлокотники, напрягает все тело. К счастью, перед полетом она успевает выпить 2 мартини в баре, и теперь ей не терпится выпить еще, когда самолет закончит набор высоты. Наконец она открывает глаза и отпускает подлокотники, но расслабиться не может. При малейшем толчке она снова хватается за них и читает про себя молитву. Ей кажется, что самолет летит вечно. Только когда он приземляется и Бетси садится в такси, она, наконец, возвращается в нормальное состояние. Она чувствует облегчение, но сил ни на что не остается. Бетси нельзя назвать трусливым человеком. Она равнодушна к насекомым и поездкам на лифте, не боится, что заболеет, что у нее кончатся деньги или что она выставит себя дурочкой на вечеринке. На работе она уверена в себе, с друзьями весела. Бетси трусит только, когда речь заходит о самолетах. Она представляет себе, что ее рейс разобьется. Бетси знает, что ее страх нерационален, но это не помогает. Она часто предпочитает путешествовать на машине, хотя знает, что статистически это намного опаснее. До тех пор, пока не нужно садиться в самолет, тревога ее не беспокоит. Однако по роду деятельности ей нужно летать, и аэрофобия вносит в ее жизнь неприятные ограничения. У Бетси так называемая изолированная фобия, страх, который без видимой причины привязан к определенному стимулу. Подобные случаи встречаются часто. Согласно некоторым оценкам, страхи подобного рода есть у 60% взрослых людей, а непосредственно изолированная фобия диагностируется у 11% населения. У женщин подобный диагноз встречается несколько чаще, чем у мужчин. Фобию способны порождать многочисленные разнообразные предметы и явления. Чаще всего встречается боязнь насекомых, мышей, змей, пауков, летучих мышей, высоты, воды, грозы, молнии, замкнутых пространств, открытых пространств, вида крови, подкожных игл, общественного транспорта, туннелей, мостов и, конечно же, перелетов. Никто не может точно сказать, почему у конкретного человека возникает конкретная фобия. Но кое-что об этом явлении доподлинно известно. Фактически все изолированные фобии универсальны и встречаются во всех культурах. В некоторой степени они скорее врожденные, чем приобретенные, то есть люди испытывают страх перед объектом фобии даже при самой первой встрече с ним. Фобии обычно связываются с определенными типами раздражителей. Например, люди чаще боятся животных, а не цветов. Из всего этого мы можем логически заключить, что в какой-то период человеческой истории эти фобии были адаптивными, то есть помогали нашим предкам выжить в опасном и непредсказуемом окружении. Нетрудно понять, почему избегание змей или пауков, часто ядовитых, высоты или глубокой воды способствовало выживанию. Страх перед сугубо современными явлениями, например, тоннелями или самолетами, по-видимому, связан с теми же примитивными опасностями — риск задохнуться или сорваться с опасной высоты. Один из типов изолированных фобий — фобии, связанные с кровью, травмами и инъекциями, вызывают у меня особый интерес, потому как я сам от них страдаю. Этот страх пробуждается, когда человек видит кровь, особенно собственную. Возникает ощущение тошноты и головокружения, предобморочное состояние. Часто также замедляется сердечный ритм и снижается кровяное давление, то есть реакция прямо противоположна типичному для большинства опасных ситуаций адреналиновому ответу. Существует теория, согласно которой такая реакция развилась, чтобы помочь человеку избежать значительных потерь крови при травмах, ведь когда давление крови низкое и сердце бьется редко, кровотечение ослабевает. Согласно другой теории, это реакция того же рода, что и имитация смерти или недееспособности, которая нужна, чтобы обхитрить хищников и естественных врагов, притворись мертвым в исполнении человека разумного. В любом случае, почти наверняка такое поведение организма помогало человеку выжить в нашем доисторическом прошлом. Современные психологи тоже могут кое-что рассказать об изолированных фобиях. Известно, что подобные страхи появляются в эмоциональной части мозга и практически не связаны с его рациональной частью, способной, например, просчитать риски. Мы знаем, что страхи подкрепляются избеганием. До тех пор, пока не столкнемся с объектом страха, мы вряд ли перестанем его бояться. С другой стороны, когда с опытом установится связь между объектом страха и безобидными последствиями, фобия ослабнет. Одним словом, чтобы преодолеть страх, нужно сначала его разбудить. Клинический опыт показывает, что почти все изолированные фобии можно значительно ослабить или нейтрализовать соответствующим лечением. Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте еще раз рассмотрим, откуда берутся изолированные фобии. Как приобретаются изолированные фобии? Существуют две основные теории относительно того, как у нас появились изолированные фобии. Одна теория гласит, что страхи возникают в результате прямого или косвенного научения, то есть когда человек сам переживает болезненные последствия чего-либо или видит, как их переживают или боятся другие. Согласно второй теории, страхи обычно врожденные. Смысл есть в обеих теориях. У нас с рождения есть предрасположенность бояться определенных стимулов, но неблагоприятный опыт может значительно ухудшить ситуацию. Тем не менее, давайте подробнее рассмотрим теорию приобретенного страха, чтобы понять, чем она может быть нам полезна. Если вам когда-либо приходилось посещать занятия по психологии, вы, может быть, слышали об известном эксперименте, проделанном в начале 20 века. У 11-летнего мальчика был домашний кролик. В ходе эксперимента ребенка научили бояться этого кролика. Исследователи сопровождали каждое его появление громким, пугающим мальчика ударом по металлической трубе. Через какое-то время ребенок стал плакать, едва завидев своего кролика, потому что теперь ассоциировал его с пугающим звуком. Эта модель обучения – показательный пример условного рефлекса по Павлову. Условный рефлекс образуется как следствие связывания нейтрального стимула с позитивными или негативными переживаниями. В своих известных экспериментах Павлов давал собакам еду после звукового сигнала. В итоге каждый раз, когда они слышали звонок, у них выделялась слюна. Логично предположить, что таким же образом можно научиться бояться, наблюдая за тем, как боятся другие. Скажем, маленькая девочка летит в самолете с родителями и видит, как мать охватывает паника. Девочка взрослеет, и через 20 лет у нее обнаруживается настоящая аэрофобия. Неважно, был страх приобретен напрямую или опосредованно, формируется он через связывание определенного опыта с негативными последствиями, а после этого разрастается уже сам по себе. Научно доказано, что страх действительно может развиться путем научения. Однако психологи стали задаваться вопросом, почему же страхи, основанные на личном опыте, сохраняются, даже когда больше не происходит негативного обусловливания. Если переживший испуг человек впоследствии не получает никаких негативных подкреплений, например, мальчика больше не пугают, когда он видит кролика, разве со временем страх не должен исчезнуть? Почему он сохраняется и поддерживается? Почему мальчик научился бояться кролика, но не может научиться его не бояться? Более поздние теории пытались объяснить это, построив двухфазную модель обучения. Первая фаза — приобретение страха. Вторая – его поддержание, то есть именно тот период, когда мы продолжаем бояться. Человек начинает избегать пугающего объекта, как только страх появляется. Каждый раз, оказываясь рядом с кроликом, мальчик испытывает тревогу, поэтому он избегает кролика, чтобы тревожиться меньше. Подкрепление страха происходит путем так называемого оперантного обусловливания. Избегание угрозы приводит к уменьшению страха. В результате избегание поощряется. Так формируются позитивные ассоциации с избеганием и поддерживается страх первичного объекта. Двухфазная теория, согласно которой страх подкрепляется избеганием объекта или убеганием от него, по-видимому, имеет под собой серьезное основание и помогает лучше понять схему лечения тревоги. Если избегание поддерживает страх, что уже в общем доказано, значит, человек может разучиться бояться, заново пережив столкновение с пугающим объектом и убедившись, что он на самом деле безобиден. Такое разучивание станет для нас важным инструментом в борьбе с тревогой. Как мы уже увидели, у модели приобретенного страха есть определенные ограничения, ведь доказано, что многие изолированные фобии или предрасположенность к ним есть у нас с рождения, потому что благодаря эволюции одни стимулы, например, высота, змеи, жуки, крысы, пугают нас больше, чем другие, например, цветы. Некоторые страхи типичны для всех культур, они почти всегда относятся к ситуациям, которые в доисторическом окружении были бы потенциально опасны. Если у вас есть сомнения по этому поводу, следующие факты наверняка их развеют. Первый. Матери 77% детей с фобией воды говорят, что этот страх был у их ребенка с рождения. Второй. 56% взрослых, которые боятся собак, утверждают, что могут вспомнить негативный опыт взаимодействия с ними, однако 66%, то есть даже больше взрослых, которые собак не боятся, также имеют подобный опыт. Если бы страх возникал исключительно путем научения, цифры были бы совсем другие. Третий. Эксперименты показали, что люди приучаются в некоторой степени бояться любых стимулов, которые объединяются с ударом тока. Однако сформированный таким образом страх пауков проявляется сильнее и быстрее, чем страх цветов. Это подразумевает, что насекомые изначально пугают сильнее растений. Четвертый. Когда у человека случается расстройство желудка, он автоматически думает, что причина в неправильной еде, а не в каком-то другом событии, предшествовавшем несварению. Мы склонны связывать дискомфорт в животе с едой, которую употребили, чем не отсылка к доисторическому страху отравления. Вот несколько примеров опасностей, которые превалировали в примитивном окружении, и связанные с ними адаптационные механизмы или реакции, с которыми многие из нас сталкиваются сегодня. Даже такой краткий список позволяет понять происхождение многих страхов, относящихся к изолированным фобиям. Они символизируют угрозы, которые преобладали в примитивном окружении доисторического человека. Если вас мучает изолированная фобия, то есть страх, не связанный с общей тревожностью, а вызываемый определенным предметом или ситуацией, скорее всего, вам удастся отнести ее к одной из приведенных выше групп. Таблица 4.1. Страхи и адаптационные механизмы. Страх. Голодная смерть. Адаптация. Компульсивное переедание, предпочтение сладких высококалорийных продуктов, страстное желание съесть что-нибудь углеводное, запасение еды, чрезмерный набор веса, сонливость, зимнее снижение интенсивности обмена веществ и активности. Страх. Нападение хищников. Адаптация. Избегание животных, избегание открытых пространств, страх темноты, ночных хищников, нежелание преодолевать открытые пространства в одиночку для защиты от хищников. Страх. Агрессия со стороны незнакомцев. Адаптация. Боязнь незнакомых людей, защита своей территории, преданность семье или племени, использование успокоительных жестов для демонстрации мирных намерений, покорность по отношению к более сильным и пугающим людям. Страх. Естественные опасности. Адаптация. Страх высоты, воды, молнии, нерешительность при движении вперед. Страх. Смерть ребенка. Адаптация. Привязанность родителей, особенно матери, к ребенку. Родители реагируют на плач младенца, всегда держатся рядом, успокаивают его. Маленький ребенок боится, что его бросят, держится близко к родителям, боится остаться один, боится темноты и животных. Страх. Отравление. Адаптация. Избегание любых запахов и вкусов, которые ассоциируются с бактериями и токсинами. Быстрое усвоение информации о том, какие продукты ядовиты. Правила. Как продолжать бояться? Давайте сформулируем правила, следуя которым вы обязательно начнете чего-нибудь бояться и растить в себе страх. Первое. Если вы боитесь, значит, это опасно. Второе. Опасность подкрадывается незаметно. Бессмысленно полагаться на оценку вероятности пугающего события, пусть даже она очень мала, именно вам может не повезти. Третье. Вы должны быть на 100% уверены в безопасности, иначе опасность есть. Четвертое. Это кончится плачевно, от этого вы можете умереть. Пятое. Фокусируйтесь на угрозе, это вас спасет. Шестое. Ищите доказательства опасности. Седьмое. Вы не сможете с этим справиться, вы потенциально беспомощны. Восьмое. Не обращайте внимания, если кто-то говорит вам, что это безопасно, вы рискуете стать слишком самонадеянными. Девятое. Нужно немедленно убегать от объекта своего страха, а лучше стараться не встречаться с ним вовсе. Десятое. Охранительное поведение поможет избавиться от дискомфорта. Одиннадцатое. Если вы выжили, значит, охранительное поведение работает. Двенадцатое. Всегда избегайте того, что заставляет вас тревожиться. Тринадцатое. Тревога — это всегда плохо. Эти правила успешного формирования фобии помогут любому желающему развить и поддерживать на плаву свой страх. Именно так мыслит человек, который боится высоты, самолетов, насекомых, змей или замкнутых пространств. Пытаясь понять, что опасно, а что нет, мы полагаемся на эмоции, отрицаем основанные на вероятности доказательства, ищем маячки опасности, успокаиваем себя суеверным охранительным поведением и можем думать только о том, как бы побыстрее сбежать. Следуя этим правилам, мы усиливаем свои страхи и ограничиваем свободу поведения. Но спешу вас обрадовать. В этой главе вы найдете советы, которые помогут вам переписать эти правила. Внимательно рассмотрите схемы 4.1 и 4.2 в печатной или PDF-версии этой книги. Они показывают, откуда произошли и как поддерживают себя ваши страхи, а также как ваш собственный образ мысли пугает вас. Преодоление изолированной фобии. Если вы готовы действовать, чтобы преодолеть свои страхи, поздравляю. Для этого существуют простые и мощные техники. Поведенческая терапия необыкновенно эффективно работает при лечении изолированных фобий. Большинство страхов исчезают уже через несколько терапевтических сессий, даже без использования медикаментов. Длительная интенсивная практика, особенно под руководством опытного когнитивно-поведенческого терапевта, позволит добиться еще больших успехов. В оставшейся части этой главы мы сформулируем несколько простых рекомендаций, которые на практике доказали свою эффективность, и обсудим, как вы сами сможете их применить. План действий будет следующий. Первое. Определите, чего именно вы боитесь. Второе. Опишите свое охранительное и избегающее поведение. Третье. Сформулируйте мотивацию к изменениям. Четвертое. Выстроите иерархию страхов. Пятое. Оцените рациональность своего страха. Шестое. Испытайте страх в воображении. Седьмое. Тренируйтесь встречаться со страхом в реальной жизни. Восьмое. Придерживайтесь долгосрочной стратегии. Давайте один за другим подробнее разберем эти шаги. Первый. Определите, чего именно вы боитесь. Изолированная фобия — это страх, определенный существующей во внешнем мире опасности. Мы не будем включать сюда фобии психологической природы или страхи, связанные с образом себя. Например, человек может бояться находиться в людном магазине, общественном туалете или выступать перед группой людей. Подобные страхи больше связаны с тем, как нас якобы воспринимают и оценивают другие люди, а это уже можно отнести к социальным фобиям, которым будет посвящена отдельная глава. Также у человека могут быть панические атаки, еще один вид тревожного расстройства, который мы обсудим позже. Сейчас же мы ограничимся страхами, связанными с определенными объектами или ситуациями, которые кажутся опасными сами по себе, то есть угрожают нанести прямой физический вред. Самолет разобьется, лифт упадет, собака или змея укусит. Изолированная фобия обычно вызывает ощущение, что вам грозит опасность, которая сопровождается определенными физическими реакциями, учащенное сердцебиение и выброс адреналина. Это ощущение возникает мгновенно и изнутри. В отличие от других видов тревоги, оно не связано с изощренными размышлениями, анализом, сомнениями в себе или представлениями о будущем. Это мгновенный ответ нервной системы на внешний стимул. Тем не менее, изолированная фобия в сознании может связываться также и с событиями прошлого. У вас вполне мог быть соответствующий опыт научения, подкрепивший или усугубивший первоначальный страх. Боязнь получить ранение и увечья естественна и имеет очевидный биологический смысл. Но если вы попадали в аварию или становились свидетелем ДТП, страхи, связанные с вождением, могут развиться у вас особенно сильно. Если вы всегда нервничали в лифте, но однажды действительно застряли и запаниковали, это могло сделать из вас убежденного лифтофоба, а воспоминание об одном нападении способно заставить вас всю жизнь бояться собак. Опыт может влиять на ваш страх, но изолированные фобии обычно так или иначе связаны с тем, что вы изначально были склонны бояться. Люди, у которых нет такой фобии, как у вас, могли пережить аналогичные ситуации, но не вынести из них никакой психологической травмы. В их восприятии это всего лишь очередной неудачный опыт. Измерьте свой страх. Первым делом нужно определить, каких именно ситуаций или вещей вы боитесь. Рассмотрите таблицу 4.2 в печатной или PDF-версии этой книги и приведенную в ней шкалу. Это позволит определить уровень страха, который вы испытываете во всех перечисленных ситуациях. Теперь, заполнив эту форму, вы можете оценить, что именно заставляет вас бояться. Например, некоторые страхи могут возникать по отношению к природным явлениям – молния и гром, тьма и ночь, а другие – к крысам, мышам, животным, любым, насекомым или змеям. Некоторые страхи связаны с ощущением, что кто-то может наблюдать за вами и негативно вас оценивать. Сюда можно отнести боязнь общественных туалетов или страх выступать или есть в публичных местах. Страхи, связанные с тем, как вас оценивают другие люди, относятся к социальным фобиям, которым будет посвящена отдельная глава. Если вы боитесь людных магазинов, торговых центров или ресторанов, важно понять, что именно пугающее, на ваш взгляд, может случиться. Боитесь ли вы, что вас охватит тревога, и другие люди сочтут вас несдержанным и нелепым? В таком случае речь опять же идет об ожидании негативной оценки окружающих, то есть о социофобии. Но, может быть, вы боитесь, что у вас начнется паническая атака, и тогда у вас от волнения случится удар, вы потеряете контроль над собой, заболеете, упадете в обморок или сойдете с ума. Это еще один вид тревожных расстройств – паническое расстройство. Его мы опишем позднее. Но если вам кажется, что опасна какая-то конкретная ситуация, тогда у вас, скорее всего, изолированная фобия. Например, если вы боитесь укуса змеи, собаки или паука, либо боитесь, что обрушится ваш самолет или сорвется лифт, в котором вы едете, все это изолированные фобии. Второй. Опишите свое охранительное и избегающее поведение. Мы уже коснулись того, как некоторые виды иррационального поведения помогают нам чувствовать себя в большей безопасности при столкновении с пугающими ситуациями. Они основываются на глубинном инстинктивном стремлении контролировать ситуацию, даже когда в реальности это невозможно. Например, человек, который боится ездить в лифте, может чувствовать себя лучше, когда держится за поручень, напрягается или на время перестает дышать. Кто-то обнимает подушку и напевает про себя песенку, чтобы легче перенести перелет. Через какое-то время формируется ассоциативная связь. Ритуал совершен, катастрофы не произошло. Так ваше инстинктивное сознание приходит к выводу, что именно охранительное поведение защищает вас. Только благодаря ему вы каждый раз выживаете. Так и появляются суеверия, связанные со страхом и стремлением к безопасности. Свое охранительное поведение важно осознать. Проверьте, подпадают ли ваши действия в пугающих ситуациях под одну из этих общих категорий. Напрягаться или хвататься за что-то. Пристально изучать окружение, просить утешения, молиться, механически повторять фразы, петь самому себе, менять дыхание, оставаться неподвижным. Очень полезно отдавать себе отчет в том, как именно вы избегаете своих страхов. Если вы длительное время практикуете избегающее поведение, вы утверждаетесь в мысли, что справиться с ситуацией вы не способны. Так боязнь лифтов заставляет вас подниматься исключительно по лестницам, избегать офисов и квартир на верхних этажах, а то и вовсе ограничивать свою жизнь и работу первыми этажами. Если ваша фобия – самолеты, вы выбираете машину даже для поездок на большие расстояния и используете любой несоответствующий идеалу прогноз погоды как отговорку, чтобы отменить полет. Чем больше вы привыкаете к подобному поведению, тем больше рассчитываете на него, отдавая себя во власть фобии. Поэтому, чтобы преодолеть изолированную фобию, надо отучиться в том числе от ритуального охранительного поведения. Вы привыкнете жить без него так же, как когда-то привыкли на него полагаться. Заполните самостоятельно таблицы 4.3 и 4.4 в PDF-файле, прилагаемом к этой книге. Третье. Сформулировать мотивацию к изменениям. Многим людям с изолированными фобиями приходится выстраивать вокруг них свою жизнь, избегать перелетов, лестниц, взаимодействия с животными. Чтобы преодолеть любые страхи и тревоги, сначала нужно взвесить, чего вам будет стоить и какие выгоды может принести преодоление проблемы. Например, к стоимости можно отнести все неприятные и даже пугающие стороны лечения, потраченные деньги и время, риск не справиться с фобией. К выгодам можно отнести, например, то, что вам больше не придется избегать пугавших ситуаций и вещей, будет легче путешествовать, что вы перестанете постоянно волноваться и обретете больше контроля над собственной жизнью. Используйте эту таблицу, чтобы подбить баланс того, что потребуется для преодоления вашего страха. Заполните таблицу 4.5 в PDF-файле, прилагаемом к этой книге. Когда будете анализировать свои ответы, не забывайте, что тяжелее всего приходится в самом начале пути. Готовы ли вы на короткое время испытать дискомфорт, чтобы в перспективе получить долгосрочные результаты? Вам придется пережить неприятные ощущения и эмоции сейчас, чтобы освободиться от страха после. Хотите ли вы этого? После того, как вы ответите на эти вопросы, я прошу вас подумать еще вот над чем. Если вы сдадитесь своим страхам, со временем они распространятся и на другие ситуации. Это называется генерализацией страха. Например, если вы боитесь лифтов и постоянно их избегаете, со временем вы станете избегать и других вещей, которые заставляют вас испытывать дискомфорт. Позднее мы убедимся, что генерализация страха и тревоги – главная проблема всех тревожных расстройств. Если вы поддаетесь одному страху, растет вероятность, что в вашу жизнь придут и другие. Это еще один повод взглянуть в глаза своим фобиям прямо сейчас, пока они не захватили другие сферы вашей жизни. Стоит ли оно того? Думаю, вы сами знаете ответ. На самом деле вопрос в другом. Хотите ли вы взять ситуацию в свои руки? Решать только вам. Четвертый. Выстроите иерархию страхов. Иерархия страхов – полезный инструмент для работы с любыми тревожными расстройствами. Она основывается на принципе разделения страхов по уровню интенсивности. Иерархия страхов составляется следующим образом. Вы перечисляете ситуации, которые заставляют вас бояться, начиная с тех, что пугают вас меньше всего, и заканчивая самыми ужасными. Например, ваши страхи связаны с лифтами. Но лифты — это большая абстрактная категория, вам нужно разделить ее на более мелкие. Например, меньше всего вас пугает необходимость постоять у входа в здание, в котором есть лифт. Следующий пункт — пройти по коридору этого здания по направлению к лифту. Следующий — вызвать лифт и дождаться, когда откроются двери. Дальше могут идти такие шаги. Войти в лифт, увидеть, как закрываются двери, проехать на лифте вверх или вниз — останавливать его на разных этажах. В конце списка наверняка расположится ситуация застревания в лифте или даже падения, самое ужасное, но в то же время и наименее вероятное. Начинать работу со страхами с составления иерархии полезно, потому что воображать пугающие ситуации намного легче, чем действительно их переживать. В деталях, представляя каждый из перечисленных шагов, дайте количественную оценку возникающему страху. Конечно, эта оценка будет субъективной. Все равно присвойте каждой ситуации свой балл. Психологи называют это субъективным уровнем дискомфорта. Чтобы создать шкалу SUD, вам нужно оценить свои страхи по шкале от 0 до 10, где 0 означает полное отсутствие страха, 10 – всепоглощающую панику. 5 баллов говорят о том, что вы испытываете умеренный страх, который с трудом, но выносите. Например, если бы вы боялись самолетов, 1 или 2 балла вы могли бы присудить ситуации «сижу дома, волнуюсь о предстоящем полете». Обычно, хотя не всегда, ситуация получает тем больше баллов, чем ближе она к непосредственному объекту фобии. Поэтому по мере приближения к самолету вы будете наблюдать, как растут показатели SUD. Подготовка к поездке в аэропорт, поездка в аэропорт, регистрация на рейс, ожидание выхода на посадку, посадка, запуск двигателей, взлет, турбулентность и так до самого большого страха – крушения. Не бойтесь доводить упражнения до этой точки. Мы работаем со страхом, а страх — это не реальность. Важно убедить себя, что оценка силы тревоги сама по себе никакого вреда не принесет. Даже наоборот, вы научитесь встречаться со своими страхами лицом к лицу. Заполните таблицу 4.6 в PDF-приложении к этой книге. В итоге у вас на руках окажется список ситуаций, каждый из которых будет присвоен балл, обозначающий степень связанного с ними страха. Если хотите, можете добавить в этот список любые комментарии. Например, описать, как именно выражается страх в каждой ситуации. Усиливается потоотделение, расстраивается желудок, тошнит и так далее. Когда вы летите в самолете, имеет ли значение, у окна вы сидите или ближе к центру? Вы больше испугаетесь шумного лифта или тихого? Также обращайте внимание, успокаивает ли вас присутствие другого человека. У некоторых людей самый большой ужас вызывает мысль о нахождении в лифте в одиночестве. Не забудьте и про охранительное и избегающее поведение, которое вступает в игру на каждом этапе. Напряжение тела и дыхания, побуждение двигаться или замереть, потребность начать диалог или избежать его. Чем полнее будет картинка, тем полезнее станет для вас составление иерархии. Позже вы сможете усовершенствовать свое восприятие перечисленных ситуаций, используя иерархию для проработки фобии в воображении и, конечно же, в реальной жизни. 5. Оцените рациональность своего страха. Как и с любой проблемой, будь то преодоление страхов, тревоги, лишний вес или прокрастинация, вам нужно оценить, насколько сильна ваша мотивация к изменению. В первую очередь нужно спросить себя, рационален ваш страх или избыточен. Например, вы можете бояться летать и при этом верить, что страх ваш рационален, и самолеты действительно опасный вид транспорта. Или вы можете бояться собак и быть уверенным, что эти животные опасны. Давайте оценим степень рациональности аэрофобии. Да, это факт, некоторые самолеты разбиваются, и люди погибают. Еще один факт – террористы для своих целей иногда выбирают самолеты. Но какова вероятность, что вы погибнете в самолете? Чтобы оценить это, мы можем сравнить статистику, связанную с воздушными путешествиями, а заодно взглянем и на данные о лифтах и укусах собак. На 2001 год вероятность погибнуть от приведенных ниже причин следующая в США. Убийство – 18 тысяч к одному. Автокатастрофа – 6700 к одному. Удар молнии – 3 миллиона к одному. Авиакатастрофа – 3 миллиона 100 тысяч к одному. Укус собаки – 19 миллионов к одному. Укус змеи, ящерицы или паука – 56 миллионов к одному. Падение в лифте из расчета на каждую поездку – 398 миллионов к одному. Итак, оказывается, лифты в высшей степени безопасны. Учтите, что в США порядка 600 тысяч лифтов, каждый из которых перевозит около 225 тысяч пассажиров в год. Это 120 миллиардов индивидуальных поездок. В Нью-Йорке, городе с 59 тысячами лифтов, за трехлетний период произошло всего 13 смертельных случаев, в основном связанных с детскими шалостями или безответственной работой механиков. Анализ реальных шансов пострадать или вероятностей поможет вам оценить, насколько в действительности иррационален ваш страх. Еще один способ проверить это – спросить себя, Готовы ли вы поставить деньги на то, что ваш страх воплотится в реальность? Зная, что вероятность составляет 3,1 миллиона к одному, я бы не поставил на то, что вы умрете в самолете. А какую ставку сделали бы вы? Представим, что я в лифте. Он начинает движение вниз, и тут же у меня перед глазами возникает картинка. Он срывается и разбивается. Но что происходит на самом деле? Я предсказываю будущее и предполагаю, что случится катастрофа. Я знаю, что на самом деле шансы насмерть разбиться в лифте равны приблизительно 400 миллионам к одному. Риск почти такой же, как умереть на собственном заднем дворе от удара молнии, чего я почему-то не боюсь. Более того, подобные катастрофические прогнозы я делал и раньше, но они ни разу не сбылись. Конечно, все может случиться в первый раз, но если так рассуждать, трагедии нужно ожидать буквально на каждом шагу. Мне хочется чувствовать себя в полной безопасности, даже несмотря на то, что я знаю, этот путь ведет к полному оцепенению. Такие рассуждения сами по себе не избавят вас от тревоги, но они помогут сформировать правильное настроение и контекст, чтобы начать работу над своими страхами. С их помощью вы сможете создать комфортную атмосферу, убедиться, что на самом деле вы не находитесь в постоянной опасности, а страхи — это лишь искаженные проекции вашего восприятия. Вам все еще предстоит побороться со своими демонами, но теперь вы, по крайней мере, будете знать, что реальность на вашей стороне. 6. Испытайте страх в воображении. Встретиться лицом к лицу со своим страхом можно по-разному. Самый простой способ — наблюдать, как кто-то другой делает то, чего вы боитесь. Например, если вы боитесь лифтов, посмотрите, как другие люди заходят в лифт и выходят из него. Что вы видите? Скорее всего, что никакой опасности в лифте нет. Аналогично с авиапутешествиями. Съездите в аэропорт, понаблюдайте за тем, как садятся и взлетают самолеты. Так вы лично убедитесь, насколько это безопасно. Ваш психотерапевт тоже может в этом помочь. Например, он может проехаться на эскалаторе перед вами, показывая тем самым, что ощущает себя в безопасности. Такое наблюдение за тем, как люди делают то, чего вы боитесь, полезно. Однако одного его недостаточно. Второй шаг — потренироваться представлять разные пугающие ситуации в том порядке, в котором они перечислены в вашей иерархии. Например, Эд боялся летать на самолетах. Его иерархия страхов начиналась с того, что он представлял себя сидящим дома за день до перелета. Дальше шла поездка в аэропорт, дальше проход по рукаву во время посадки на самолет. И после еще нескольких промежуточных пунктов иерархию венчал образ Эда, сидящего в самолете во время грозы с сильнейшей турбулентностью. Через несколько минут мы подробнее разберем, как правильно работать со своими страхами в воображении. Третий шаг — непосредственное взаимодействие со страхом, реальное погружение в ситуации, перечисленные в вашей иерархии. Когда вы дойдете до этого шага, помните, чтобы упражнение принесло пользу, вам придется почувствовать тревогу. Вы начнете с того, что пугает меньше всего, и постепенно, шаг за шагом, проработаете каждую ситуацию, пока не дойдете до самого страшного. Вам также нужно будет сначала отмечать свое охранительное поведение и постепенно его устранять. Сейчас мы разберем каждый из перечисленных шагов. Пришло время использовать информацию, собранную в вашей иерархии страхов. Она поможет представить, как вы встречаетесь лицом к лицу со своей фобией. Такую симуляцию я называю воображаемой экспозиционной терапией, своеобразной репетицией перед реальным соприкосновением со страхами, которая позволит вам взглянуть на происходящее с более отдаленной и контролируемой позиции. Работает это следующим образом. Вам нужно последовательно пройти каждый уровень вашей иерархии страхов от наименее пугающего до самого страшного, и на каждом из них представлять каждую ситуацию максимально подробно. Выполняя каждый шаг, отмечайте свой SUD, уровень страха, дискомфорта, и записывайте его. Начать можно с ситуации, которую в прошлый раз вы оценили на двойку, например, «думаю о том, как еду на лифте». Дальше вы можете представить, как приближаетесь к лифту, заходите в него и так далее. Некоторое время удерживайте каждый образ перед глазами. Обычно я рекомендую делать это в течение 10 минут, отмечая свои SUD каждые 2 минуты. Обратите внимание, снижается ли уровень дискомфорта со временем. Если это происходит, держите образ перед глазами до тех пор, пока страх перед ним не пропадет совсем. Тогда можно будет продвинуться по иерархии выше и проделать то же самое со следующим пугающим образом. Когда же ваш СУД по отношению к нему понизится до приемлемого уровня, просто продолжайте продвигаться по иерархии. Если, продержав образ перед глазами в течение 10 минут, вы не почувствуете снижение уровня дискомфорта, вернитесь к ситуации с предыдущего уровня иерархии или же временно прекратите выполнение упражнения. На следующий день вы всегда можете начать с того места, где остановились. В результате привыкания показатели СУД снизятся на каждом уровне иерархии. Чем дольше вы наблюдаете за каким-либо образом, тем меньше на него реагируете. В результате вы просто привыкаете к тому, чего раньше боялись, все меньше возбуждаетесь, все меньше беспокоитесь, все равнодушнее становитесь. Смысл всего процесса — приучить себя к ситуациям, которые вызывают страх. Вы можете повторять это упражнение неоднократно. Уровень вашего страха снизится на длительное время, и образ, который при первых своих появлениях ужасал, со временем будет переноситься все легче. Сохраняйте записи, отмечайте результаты оценки СУД как сами по себе, так и в сравнении с уровнями дискомфорта, вызванными другими страхами. Проделывая эти упражнения, важно представлять все как можно ярче. Включайте в свои фантазии все детали, какие только сможете придумать. Не спешите, не пытайтесь сглаживать углы. Например, если вы представляете, как открывается дверь лифта, не забудьте подумать, как сам лифт выглядит изнутри, какого он размера, где расположены кнопки, есть ли внутри перила, едет ли уже кто-то в этом лифте. Все эти детали сделают вашу фантазию намного реалистичнее, и симуляция будет еще полезнее. Позже, когда вы будете практиковаться в реальности, вы сможете использовать иерархию страхов, чтобы переоценить уровень своей тревоги. Заполните таблицу 4.7 в PDF-приложении к этой книге. Еще несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Первое. Сложно ли вам удержать образ перед глазами? Второе. Вы говорите и думаете что-то специально, чтобы отвлечь или успокоить себя. Третье. Ощущаете ли вы позывы к охранительному поведению? Хочется ли вам что-то сжать, за что-то схватиться, дышать по-другому и тому подобное? Когда вы начнете выполнять экспозиционные упражнения в реальной жизни, вам будет нужно отслеживать это поведение и силой воли отказываться от него. Выполняя упражнения, старайтесь записывать как можно больше информации. Время, нужное, чтобы сосредоточиться на каждом образе, величина пауз, СУД, любые возникающие по ходу мысли, чувства или реакции. Вся эта информация может оказаться полезной, потому что поможет вам понять, как работает ваш тревожный ум. Иногда в ходе воображаемой экспозиционной терапии уровень страха снижается до такой степени, что упражнение становится скучным. Настолько скучным, что мысли невольно начинают убегать в сторону. Это отличный результат. Скука уже свидетельствует о значительном улучшении. Тем не менее, важно не давать разуму слишком долго блуждать. Продолжайте выполнять упражнение внимательно и вынесите из него максимум пользы. Если вы заметите, что мысли ушли в сторону, мягко верните их в нужное русло. Если поймаете себя на мысли «я знаю, что это просто образ, это не по-настоящему», постарайтесь игнорировать ее, старайтесь переживать воображаемую ситуацию, будто она реальна. Чем реальнее будет ощущаться ваша фантазия, тем полезнее станет экспозиционная терапия. На самом деле вы скоро убедитесь, что возникающие у вас в голове во время симуляции образы будут возникать и когда вы постараетесь встретиться со страхом в реальности, потому что ваш страх состоит исключительно из этих образов, реальность тут ни при чем. Некоторые психологи рекомендуют выполнять краткосрочную экспозицию не больше 10 минут за один подход. Они не хотят, чтобы пациент ощущал слишком сильную тревогу или давление. Важно, чтобы вы выполняли эти начальные упражнения добровольно, понимая, что в любой момент можете остановиться, если дискомфорт станет слишком сильным. Но и продолжить сможете всегда. Тем не менее, есть данные, согласно которым более длительная экспозиция эффективнее, быстрее помогает преодолеть страхи. Длительные упражнения могут на какое-то время довести вас до эмоционального истощения, но их результаты будут куда более явными. Но никакого «правильно» или «неправильно» в данном случае не существует. Некоторые добиваются поразительных успехов с помощью частых и коротких подходов по несколько раз в день. Вы можете проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, что лучше всего подойдет лично вам. Седьмой. Тренируйтесь встречаться со страхом в реальной жизни. Теперь, когда вы прошли воображаемую экспозиционную терапию и чувствуете, что уровень страха уже несколько изменился, можно переходить к следующему этапу – экспозиционной терапии в реальной жизни, или, как говорят иногда психологи, in vivo. Суть метода в том, чтобы усилием воли направлять себя в ситуации, которые вызывают страх, аналогичным образом продвигаясь вверх по иерархии. Начните с наименее пугающих ситуаций. Отрабатывайте соответствующие им действия снова и снова подходами по 10 минут. На каждой ступени с интервалами в 2 минуты записывайте свои СУД, а также любое сопутствующее охранительное поведение, физиологические реакции, мысли или отклики. Ваш план действий может быть таким. Разберем его на примере боязни летать. Начните с чего-то слегка пугающего. Понаблюдайте за взлетами и посадками самолетов. Чтобы дать себе достаточно времени на выполнение этого упражнения, нужно приехать в аэропорт на несколько часов раньше обычного. Сама по себе поездка в аэропорт может вызывать тревогу, но вам вряд ли придется проделать это больше одного раза. Припаркуйтесь в удобном месте и около часа посвятите наблюдению за тем, как самолеты взлетают и садятся. Обращайте внимание на то, как поднимается и снижается уровень вашего страха, когда самолеты прилетают и улетают. Записывайте это каждые 2 минуты. Вероятнее всего, вы заметите, что ваши СУД постепенно становятся ниже по мере того, как сознание привыкает к происходящему. Пришло время продвинуться выше по иерархии. Можно подойти к стойке и зарегистрироваться на рейс, купить журнал в газетном киоске, пройти к выходу на посадку. Оценивайте и записывайте уровень страха при выполнении этих шагов, причем каждому из них старайтесь уделять достаточно времени, чтобы СУД уменьшился. Записывайте свои впечатления от процесса. Запишите, выполняете ли вы упражнения в одиночестве или кто-то есть рядом. Не забудьте отметить, как реагируете на своего спутника или его отсутствие. Наконец, придет время посадки. Вот он, момент истины. Ступая по трапу самолета, вы будете замечать, как усиливается ваш страх. Он может дойти и до 10 баллов по шкале СУД. Это нормально. Это именно то, что нам нужно. Ведь чтобы проработать свой страх, вам сначала нужно пробудить его. Именно сейчас у вас есть шанс выучить жизненно важный урок. Вы можете волноваться по поводу чего-то и все равно делать это. Примитивная, инстинктивная часть вашего мозга говорит, вы делаете что-то опасное. Будто вы доисторический охотник-собиратель, который лезет на дерево или пытается перебраться через пропасть. Но ни дерева, ни пропасти нет. Самолет на самом деле безопасен, иначе другие не садились бы в него так спокойно. Ваш страх — это просто ложная тревога. Он говорит вам, лучше убирайся по-добру-поздорову, здесь опасно. Вы продолжаете получать эти сигналы, но не обращаете на них внимания. Вместо этого вы движетесь к своей цели. И знаете, чем дольше вы будете оставлять тревожные сигналы без внимания, тем скорее они затихнут. Чем чаще вы будете переживать свой страх в безопасном контексте, тем скорее убедитесь, что бояться вам нечего. На протяжении полета продолжайте оценивать и записывать уровни страха. Обязательно сделайте это на взлете, во время подъема на большую высоту и если попадете в зону турбулентности. Просто отмечайте уровень страха на каждом этапе. Осознанное восприятие собственного страха помогает держать его под контролем. Он превращается в обычное явление вашего сознания, к которому можно относиться с научным интересом. Со временем вы отучитесь безоговорочно подчиняться его строгим приказам. Как вы полагаете, что случится? В своей иерархии страхов полезно также отметить, что, как вы полагаете, может произойти. Например, ожидаете ли вы, что самолет упадет? что собака укусит, что на мосту вы потеряете управление машиной и сорветесь вниз. Каждый раз перед очередной сессией экспозиционной терапии записывайте, какую развязку ситуации предсказываете, и свой уровень тревоги до, во время и после экспозиции. По завершении отмечайте, чем все на самом деле закончилось. Например, если вы боитесь заходить в лифт, ваш уровень тревоги до того, как вы это сделаете, может подниматься до 7, в самом лифте достигать 9, а когда вы выйдете из него, опуститься до 2. До того, как зайти в лифт, вы предсказывали, что он сломается. На самом же деле ничего такого не произошло. Заполните таблицу 4.8 в PDF-приложении к этой книге. Подходите ко всему рационально. После того, как вы перечислите свои предсказания возможных последствий той или иной ситуации, вы можете начать оспаривать эти негативные представления, искать доказательства их несоответствия реальности. Как при любом страхе или тревоге, вы привыкли прокручивать в голове целый ряд крайне негативных образов. Это так называемые автоматические мысли. Возникают они спонтанно, кажутся правдивыми и только усиливают вашу тревогу. Их можно отнести к мыслительным искажениям. В таблице 4.9 в PDF-приложении к этой книге мы рассмотрим примеры автоматических искаженных мыслей, связанных с поездкой на лифте, и рациональные доводы, их опровергающие. Полный список автоматических мыслей вы найдете в приложении Z, в PDF-приложении к этой книге. Многим полезно снова и снова просматривать эти формы и разрабатывать собственные копинг-утверждения, которые можно использовать до или во время экспозиционных упражнений. Примечание. Копинг-утверждения. Термином копинг называют то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом. Например, если вы боитесь лифтов, вы можете составить список своих копинг-утверждений, которые будете зачитывать себе каждый раз перед поездкой на лифте, чтобы побороть негативные мысли. Не забывайте, из-за тревоги всегда кажется, что вам нужна полная уверенность в ситуации, стопроцентная определенность. Но ее не существует в нашем неопределенном мире. Если бы вы слушали свою тревогу, то просто не смогли бы жить. На самом же деле, каждый день вы делаете то, в чем не можете быть на 100% уверены и что никто вам не гарантирует. Полагайтесь на вероятности. Какова вероятность, что лифт сорвется и вы погибнете? 398 миллионов к одному. А как насчет охранительного поведения? К нему можно отнести сжимание подлокотников, тяжелое дыхание, поиск подозрительных шумов, пение самому себе, молитвы или просьбы к стюардессе периодически сообщать прогноз погоды. Отмечайте и записывайте, если почувствуете побуждение к подобному поведению, но, если возможно, не потворствуйте ему. Охранительное поведение только поддерживает ваш страх, мешает вам полноценно его пережить, имитируя ощущение безопасности. Побороть охранительное поведение можно, например, сознательно делая не то, к чему вас тянет, а поступая ровно противоположным образом. Если вам хочется сжать подлокотник, дайте руке повиснуть, насколько возможно, свободно. Если ваше внимание приковано к звуку двигателей, наденьте наушники и послушайте музыку. Если вы ловите себя на том, что перебираете в уме способы выбраться из самолета, почитайте книгу. Особенно важно в охранительном поведении не прибегать к употреблению алкоголя и транквилизаторов. Хотя часто люди пытаются таким образом успокоиться, но на самом деле это совсем не помогает. Вы можете думать, разве не будет легче, если я приму валиум или выпью пару мартини? Вполне вероятно, что раньше вы так и делали, и это понижало градус вашей тревоги. Но в конечном итоге вы только подкрепляете ее таким образом. В алкогольном или лекарственном тумане вы по-настоящему не проживаете свой страх, а это единственный способ его уничтожить. Когда вы заглушаете страх алкоголем или медикаментами, ваше сознание начинает связывать безопасность с пониженной чувствительностью, хотя на самом деле такой связи не существует. Если вы прибегаете к химическим средствам самоконтроля, именно от этого вида охранительного поведения вам следует избавиться в первую очередь. Поверьте, вы не пожалеете, если добьетесь этого. Заполните таблицу 4.10 в PDF-приложении к этой книге. Если вы решите проводить короткие экспозиционные сессии, запланируйте их регулярное повторение, лучше по несколько раз в день ежедневно. Я хорошо помню свой личный опыт незапланированной длительной экспозиционной терапии. Мы с женой отправились в небольшой поход недалеко от Цермата в Швейцарии. С типично мужской уверенностью я заявлял, что правильно определил направление нашего маршрута. Тогда я боялся высоты и не догадывался, что вскоре мне предстоит глобальная тренировка смелости. Мы вышли на гребень, с обеих сторон окруженный обрывами. Безусловно, такую экспозиционную сессию я не планировал. Нам пришлось идти по этому гребню целый час. Никому не рекомендую это повторять, прежде чем мы вышли на крутую овечью тропу, которая вела вниз. Как ни странно, идти по этой тропе оказалось совсем не страшно, хотя буквально часом ранее, уверен, я был бы в ужасе. На следующее утро я рассказал консьержке в отеле о том, как мы сбились с пути. На что она ответила: «О, так вы были в потерянной долине, очень живописное место». «Потерянная долина?» Когда я в ужасе шел там, это место ничем не напоминало мне Шангри-Ла. А потом консьержка добавила: «Возможно, вам стоит попробовать параглайдинг в горах», явно переоценивая эффективность моей экспозиционной терапии. Параглайдинг в Альпах — захватывающий вид спорта, который я, впрочем, оставлю своему воображению. Широкий парус прикрепляется вам к спине, вы разбегаетесь и парите над альпийскими обрывами и пропастями. Я был очень рад, что потерянная долина помогла мне сделать большой шаг в борьбе со своими страхами, но от прыжков с обрыва я все же воздержусь. Это сложно. Наконец, у вас могут сохраниться определенные убеждения, которые помешают вам включиться в экспозиционную терапию. Например, такие. Первое. Я не перенесу тревогу. Второе. Если я разбужу свою тревогу, она будет становиться все сильнее и сильнее, пока не переполнит меня. Третье. Я, видимо, трус, потому что мне страшно это делать. Четвертое. Мои проблемы наверняка связаны с глубинными психологическими конфликтами из детства. Пятое. Экспозиция не поможет. Опять же, опасения в отношении терапии, равно как и критичное отношение к себе, связанное с тревогой, — нормальное явление. Попробуйте противостоять этим негативным мыслям с помощью следующих рассуждений. Первое. Вы можете вынести тревогу. Свидетельство тому — ваше же тревожное расстройство. Единственным неприятным последствием будет ощущение дискомфорта. Чувство тревоги — неотъемлемая часть лечения с помощью экспозиционной терапии. Второе. В перспективе, если вы продолжите выполнять упражнения, ваша тревога уменьшится, потому что то, чего вы так боитесь, раз за разом просто не будет происходить. Третье. Вы не трус. На самом деле ваши страхи — это, скорее всего, адаптационные механизмы, унаследованные от предков. Если уж на то пошло, вы намного лучше других людей адаптировались бы в другом, более опасном окружении. Ваш страх, по сути, обоснован, просто время для него неподходящее. Четвертое. Ваши страхи не связаны с глубинными проблемами. До сих пор не найдено никаких доказательств, что причиной фобии могут служить конфликты из детства. На самом деле преодолеть изолированную фобию довольно легко. Пятое. Ваши сомнения по поводу экспозиционной терапии понятны, ведь вам предлагают делать ровно то, чего вы обычно избегаете. Однако сотни исследований подтвердили, что такая терапия работает. Значит, скорее всего, она поможет и вам. Конечно, гарантий никаких нет, но вы каждый день совершаете действия, в результате которых не можете быть уверены. Восьмой. Следуйте долгосрочной стратегии. Техники, которые мы обсудили, помогли миллионам людей с тревожностью. Однако преодолеть страхи нельзя с одной попытки. Это работа на всю жизнь. Ваша тревога основывается на глубинных инстинктах, которые развивались в течение миллионов лет эволюционной истории. Было бы странно, если бы парочка простых упражнений, выполненных в лифте или самолете, заставила их навсегда исчезнуть. Люди, которые используют описанные в этой книге техники, часто добиваются существенных изменений, но и у них иногда случаются рецидивы, особенно в периоды сильного стресса или перенапряжения. Полезно быть к ним готовыми. Это нормальное явление, которое ни в коем случае не значит, что вы потерпели неудачу. Готовность к временному возвращению симптомов – важная часть обучения контролю над тревогой. Что делать, если тревожные симптомы вернутся? Во-первых, продолжайте искать способы оттачивать приобретенные навыки преодоления тревоги. Если вы пытаетесь бороться со страхом перед лифтами, но в течение месяца пользовались только лестницами, возможно, на какое-то время страх снова усилится. Относитесь к этому как к очередной возможности попрактиковаться. Навыки самоконтроля нужно поддерживать так же, как и физическую форму, регулярно тренироваться, встречаясь со своими страхами. Продолжайте искать ситуации, которые все еще заставляют вас тревожиться, и, не откладывая, проходите через них. Если почувствуете, что страх возвращается, тут же используйте воображаемую экспозиционную терапию и по мере возможности практикуйте ее в реальной жизни. Каждый раз, повторяя упражнение, вы будете только укреплять свой контроль над страхом. Наберитесь терпения. Пока придерживаетесь установленного курса, вы развиваетесь, вне зависимости от того, насколько успешно справляетесь с задачей прямо сейчас. Временное возвращение тревоги не должно вас беспокоить. То, что сработало раньше, сработает снова. Опять проделайте экспозиционные упражнения, продолжайте выполнять их, пока страхи не уйдут. Кстати, так называемая переработка, то есть выполнение упражнений даже после того, как почувствуете существенное облегчение, может помочь вам закрепить полученные результаты. Старайтесь не оценивать свой успех в перспективе, как бы ни шли дела. Продолжайте выполнять упражнения здесь и сейчас и не сомневайтесь в их эффективности. Так же, как в медитации, сохраняя присутствие в моменте, несмотря на дискомфорт, вы даете себе намного больше шансов освободиться от него в будущем. Перепишите свод правил фобии. Теперь, освоив техники преодоления страха, вы можете переписать свод правил, продиктованных вашей фобией. Давайте разберем таблицу 4.11 и посмотрим, на что будет похож свод правил человека, свободного от страхов. Правила, которые заставляют вас бояться. Если вам страшно, значит, ситуация опасна. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Страх ничего не говорит о реальной опасности. Эмоции — это не реальность. Правила, которые заставляют вас бояться. Опасность надвигается быстро. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Опасность может существовать только у вас в голове, она может вообще не надвигаться в реальности или надвигаться медленно. Правила, которые заставляют вас бояться, вероятность не имеет значения, именно вы можете оказаться тем самым единственным исключением из правил. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи, вероятность отражает реальность, вы всегда сможете оказаться исключением из правила, но рассуждая так, невозможно жить. Правила, которые заставляют вас бояться. Нужно быть полностью уверенным в ситуации, иначе действовать опасно. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Ни в чем нельзя быть уверенным. Неуверенность — естественное, не опасное состояние. Правила, которые заставляют вас бояться. Это приведет к катастрофе, это вас убьет. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Скорее всего, у вас нет никаких доказательств, что произойдет непоправимое. И раньше бывало, что вы рассуждали подобным образом. Тем не менее, вы до сих пор живы. Правила, которые заставляют вас бояться. Нужно сосредоточиться на угрозе. Это вас спасет. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Вы уже должны понимать, что в любой ситуации бывают как признаки опасности, так и признаки безопасности. Правила, которые заставляют вас бояться. Вы не справитесь, потенциально вы беспомощны. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Вы сильнее, чем думаете. Правила, которые заставляют вас бояться. Не обращайте внимания на тех, кто говорит вам, что вы в безопасности. Это может сделать вас слишком самонадеянными. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Используйте информацию, которую располагают другие люди. В конечном итоге фобия — не доказательство опасности, она говорит лишь о ваших эмоциях. Правила, которые заставляют вас бояться. Вам нужно прямо сейчас выбираться из ситуации и в дальнейшем ее избегать. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Вам будет легче, если вы как можно дольше останетесь в пугающей ситуации и убедитесь, что она безопасна. Правила, которые заставляют вас бояться. Используйте охранительное поведение, чтобы справиться с дискомфортом. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Охранительное поведение поддерживает ваши страхи. Постарайтесь избавиться от него как можно быстрее. Правила, которые заставляют вас бояться. Если вы пережили ситуацию, то только благодаря охранительному поведению. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. То, что вы выжили, никак не соотносится с охранительным поведением. Правила, которые заставляют вас бояться. Всегда избегайте. Правила, которые помогут преодолеть ваши страхи. Старайтесь делать то, что вас пугает. Выводы. В этой главе мы рассмотрели шаги, которые вы можете предпринять для преодоления изолированной фобии или страха. И даже если определенный страх мучил вас годами, будьте уверены, правильно воздействуя на него, вы с высокой степенью вероятности победите его. На самом деле, схема преодоления страхов, описанная здесь, лежит в основе борьбы с любым тревожным расстройством. В таблице 4.12 в PDF-приложении к этой книге сформулированы основные шаги к преодолению изолированной фобии. Их можно использовать для устранения любого страха. Таблица 4.12. Правила преодоления изолированной фобии. Первое. Оцените свой страх. Второе. Как этот страх мог возникнуть у вас в ходе эволюции? Третье. Сформулируйте мотивацию к изменениям. Четвертое. Рационален ли ваш страх? Пятое. Затраты на преодоление страха и потенциальные выгоды. Шестое. Избегайте распространения страха. Седьмое. Определите, какое охранительное поведение типично для вас. Восьмое. Определите, каких ситуаций вы стремитесь избегать. Девятое. Выстроите иерархию страхов. Десятое. Спланируйте экспозиционную терапию. Одиннадцатое. Измеряете и записываете субъективный уровень дискомфорта, СУД. 12. Как, на ваш взгляд, будут развиваться события? 13. Рационально оцените происходящее. 14. Используйте воображаемую экспозиционную терапию. 15. Используйте экспозиционную терапию в реальных ситуациях. 16. Устраняйте охранительное поведение. 17. Будьте готовы к временному возвращению страха.